Состав табачного дыма. Мы ловим кайф от радиации, и едет крыша от удушья, но никого не будем слушать, важнее нам галлюцинации. Зажигай. Физико-химический механизм курения состоит в том, что через подожженный и медленно тлеющий табак всасывается воздух. Кислород, содержащийся во вдыхаемом воздухе, проходя через слой тлеющего табака, усиливает его горение. И продукты возгонки вместе с оставшейся частью воздуха поступают в легкие. Для выкуривания сигареты обычно требуется 12-18 затяжек. Табачный дым представляет своеобразную физико-химическую систему, состоящую из воздуха и взвешенных в нем продуктов горения табака. Они представляют собой твердые частицы и капельки жидкости, размеры которых составляют доли микрометра. Число таких частиц в дыме одной сигареты измеряется десятками и сотнями тысяч миллиардов. Все эти частицы направляются в легкие. Как известно, легкие состоят из множества мельчайших альвеол, суммарная поверхность стенок которых достигает в момент вдоха более 100 квадратных метров. Альвеола, от латинского alveolus, ячейка, углубление, пузырек. Пузырьковидное образование в легком млекопитающих, оплетенное сетью капилляров, через стенки альвеол, в легких человека их свыше 700 миллионов, происходит газообмен. Нетрудно представить, какое огромное число частиц дыма и ядовитых жидкостных взвесей оседает в легких. Но частицы дыма только одна составляющая табака. При курении происходит так называемая сухая перегонка. Воздух при затяжке табаком нагревается до высокой температуры и извлекает из него различные вещества, которые вместе с дымом поступают в легкие. Химия, физика, радиация. В табачном дыме наибольшее значение имеют аммиак, оксид углерода, канцерогенные углеводороды, способствующие возникновению злокачественных опухолей. Доказано наличие в табачном дыме и радиоактивного элемента полония, который находится в дыме в виде изотопа с атомным числом 210 и периодом полураспада в 138 дней. Испуская альфа-лучи, полоний легко проникает через кожу, быстро превращается в аэрозольное состояние, отравляет воздух. 50% полония, содержащегося в табачном изделии, при курении переходит в дым. Содержание вредных веществ в табачном дыме зависит от природы табака, способов его предварительной обработки, вяления, сушки, ферментации и другого, а в готовых изделиях – от сортности. По данным фармакологов, при выкуривании одной пачки сигарет средней крепости – с общей массой табака 20 грамм образуется 0,12 грамма синильной кислоты, приблизительно столько же сероводорода, 0,22 грамма пиридиновых оснований, 0,18 грамма никотина, 0,64 грамма, это 0,843 литра, аммиака. 0,92 грамма, это 0,738 литра оксида углерода второго. Не менее 1 грамма концентрата из жидких и твердых продуктов горения и сухой перегонки табака, называемых табачным дегтем. В последнем содержится около сотни химических веществ, в том числе бензопирен, бензотроцен, радиоактивный изотоп калия, мышьяк и ряд ароматических полициклических углеводородов, канцерогенов. Некоторые курильщики полагают, что сигаретные фильтры, освобождая дым от содержащихся в нем частиц, делают его безвредным. В действительности это не так. Предлагаемые поглотители не достигают желаемой цели. Наиболее часто употребляемые фильтры – задерживает не более 20% содержащихся в дыме веществ. Таким образом, подавляющая масса веществ при сухой перегонке табака поступает в легкие. Всасываясь через слизистые оболочки в кровь и разносясь по всему организму, эти вещества производят в своей совокупности то своеобразное действие, ради которого курильщик спустя некоторое время вновь начинает курить. Смотрите изображение номер 14 в приложении к тексту «Петля курильщика». Химия табака и организм. Везут в Россию нам табак. Всегда его имею я. Зажег, вдохнул и... Вся твоя, таблица Менделеева. Табак на экспорт или для внутреннего употребления выращивается более чем в 100 странах мира. Курящий с жадностью затягивается дымом, не задумываясь, конечно, о том, что вызывает в организме каждая подобная затяжка. Первыми в контакт с табачным дымом вступают рот и носоглотка. Проходя через слой табачной набивки, дым от леющего табака, хотя и успевает охладиться, но не настолько, чтобы сравняться с температурой полости рта. Обычно температура табачного дыма около 55-60 градусов. Разрушительное воздействие на организм первым начинает тепло. Чтобы ввести дым из полости рта и носоглотки в легкие, курильщик автоматически и незаметно, слегка приоткрывая рот, вдыхает порцию воздуха. При этом температура воздуха, поступающего в рот, обычно на 40 градусов ниже температуры дыма. Такие значительные перепады температуры отражаются на состоянии зубной эмали. Со временем на ней появляются микроскопические трещинки, входные ворота для микроорганизмов. В результате этого зубы курильщика начинают разрушаться. Нарушение зубной эмали способствует отложению на поверхности зубов табачного дегтя, вследствие чего она приобретает желтоватый цвет, а полость рта начинает издавать специфический запах, ощущаемый при разговоре с курильщиками. Температура дыма оказывает влияние на слизистые оболочки рта и носоглотки. Капилляры их расширяются, слизистая подвергается раздражению, воспаляется. Тепло табачного дыма и находящиеся в нем химические вещества, аммиак, кислоты и другие, раздражают слюнные железы. Наступает усиленное выделение слюны, которую курильщики вынуждены сплевывать. Часть слюны они проглатывают. Ядовитые вещества дыма, анилин, сероводород и другие, переходя в слюну, действуют на слизистую оболочку желудка, что не остается бесследным. Потеря аппетита, боли в области желудка, чередование запора и поноса, хронические гастриты и, наконец, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки – вот расстройства, которые начинаются у курящих во много раз чаще, чем у некурящих. Слизистые оболочки гортани, трахеи, бронхов, их мельчайших разветвлений бронхиол и, наконец, легочных пузырьков, альвеол, также подвергаются действию табачного дыма. Составные части табачного дыма – аммиак, кислоты, пиридиновые основания, твердые частицы и другие – раздражают слизистые оболочки легких. Недаром у курящего при первой попытке вдохнуть дым возникает кашель. Рефлекторные толчкообразные выдохи, с помощью которых организм стремится удалить попавшее в дыхательные пути инородное тело – дым. Следы курения появляются на лице очень рано. Курящая девушка или женщина обычно выглядит старше своих лет. Преждевременное старение организма происходит в результате табачной интоксикации. Постоянное курение, как правило, сопровождается бронхитом, который проявляется кашлем после пробуждения и отхаркиванием сероватой грязно-коричневой мокроты. Хроническое раздражение слизистой оболочки голосовых связок сказывается на тембре голоса. Он теряет звучность и чистоту, что особенно хорошо заметно у женщин, злоупотребляющих курением. Еще более наглядно у курильщиков меняется цвет лица. В результате поступления дыма кровь альвеолярных капилляров вместо того, чтобы обогатиться кислородом, насыщается угарным газом, который, соединяясь с гемоглобином, образует так называемый карбоксигемоглобин, в результате чего часть гемоглобина исключается из процесса нормального дыхания организма. Коварное действие синильной кислоты, проникая в кровь, она снижает способность клеток воспринимать кислород из притекающей крови. Наступает кислородное голодание. А так как нервные клетки больше всех остальных нуждаются в кислороде, они первыми страдают от действия синильной кислоты. При большой дозе синильной кислоты вслед за сильнейшим возбуждением центральной нервной системы наступает ее паралич, прекращается дыхание, а затем останавливается и сердце. Конечно, содержание синильной кислоты в дыме сигарет чрезвычайно мало. В дневном рационе среднего курильщика ее в 40 раз меньше смертельной дозы. Тем не менее, хроническое отравление нервной системы этим ядом, безусловно, сказывается на ее работе. При каждой затяжке дыма сигареты нарушается усвоение кислорода организмом, и тем самым нормальное течение одного из важнейших физиологических процессов – дыхания, без которого невозможна жизнь. Немаловажное значение имеют и остальные составные части сигаретного дыма, в частности аммиак. Этот газ отлично растворяется в воде с образованием щелочного реагирующего раствора, известного под названием нашатырного спирта. Обладая свойствами щелочи, нашатырный спирт раздражает слизистые оболочки, вызывая безлихорадочный бронхит курильщиков. В итоге значительно снижается сопротивляемость легких к различным инфекционным заболеваниям, в частности к туберкулезу. Табачный деготь, являясь концентратом жидких веществ, органические кислоты, эфирные масла, анилин и другие, и твердых веществ, частицы углерода, канцерогены, полоний, оседает на стенках воздухоносных путей, накапливается в альвеолах. Часть табачного дегтя выделяется при кашле с мокротой, а часть проникает в ткани слизистых оболочек, придавая им темный цвет. Смотрите изображение номер 15 в приложении к тексту «Пепельница». Никотин. Основным действующим началом табака является никотин. Его содержание в листьях табака колеблется обычно от 1 до 1,5%, но в некоторых сортах достигает 6-8%. В одной сигарете массой 1 грамм содержится обычно 10-15 миллиграмм никотина, а в сигаре массой 10 грамм до 150 миллиграмм этого вещества. В чистом виде никотин представляет собой прозрачную маслянистую жидкость со жгучим вкусом. В фильтре сигареты скапливается такое количество никотина, которого достаточно, чтобы убить мышь. Фактически никотин токсичен в той же степени, что и синильная кислота. Никотин – чрезвычайно сильный яд, действующий преимущественно на нервную систему пищеварения, а также дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Систематическое изучение действия никотина на живой организм дало основание ученым предположить двухфазность реакций на его введение. Вначале следует повышенная раздражимость и возбудимость самых различных систем и органов. Затем это состояние сменяется угнетением. Курящие инстинктивно в процессе потребления никотина чувствуют эту разницу. Чисто психологически для взбадривания, например, при утомительной работе, люди устраивают частые перекуры. Но фактически они оборачиваются еще большим утомлением организма вследствие угнетающего действия никотина. Вторая фаза влияния. Тот, кто считает, что курение может успокоить человека, старается использовать угнетающий момент действия никотина. Так, при каком-нибудь ответственном или неприятном разговоре курящий инстинктивно засовывает в рот сигарету. Дым, втягиваемый курящим, возгоняет никотин из листьев табака. Он быстро растворяется в воде, поэтому легко всасывается через слизистые оболочки рта, носа, бронхов, а попадая со слюной в желудок и через стенки желудочно-кишечного тракта. Нередко говорят, что капля никотина убивает лошадь. Это действительно так. Почему же человек переносит в процессе хронического употребления табака огромные его дозы? Во-первых, потому что в каждой отдельной сигарете доза никотина далека от смертельной, и только при выкуривании нескольких сигарет кряду может наступить шоковое состояние, приводящее к смерти. Во-вторых, к никотиновому яду возникает быстрое привыкание. К тому же он довольно скоро выводится почками из организма. Подсчитано, что смертельная доза никотина для человека составляет 1 мг на 1 кг массы тела, то есть около 50-70 мг для подростка. Но при этом надо учесть, что растущий организм примерно в два раза чувствительнее к никотину, чем взрослый. Следовательно, смерть может наступить, если подросток одновременно выкурит полпачки сигарет, ибо в целой пачке как раз и содержится одна смертельная доза никотина. Правда, при быстром поглощении табачного дыма, как правило, наступает чувство отвращения, тошноты, и это ведет к прекращению курения. Но, тем не менее, известны случаи смерти от выкуривания 2-3 сигарет. Смерть наступает в результате рефлекторной остановки работы сердца и органов дыхания вследствие токсического удара на соответствующие нервные центры. В чем же проявляется никотиновое отравление? Это слюнотечение, тошнота, побледнение кожных покровов, слабость, головокружение, сонливость. Кроме того, чувство страха, головные боли, шум в ушах, учащение пульса и другие расстройства деятельности организма. Никотин влияет на передачу импульса с нерва на исполнительную мышцу. Большие дозы никотина действуют подобно известному яду кураре, парализующему мышечную систему. Но больше всего страдают от никотина надпочечники. Эти парные гормональные органы нашего тела ответственны за множество весьма важных функций. Именно надпочечники выделяют в кровь такие действенные средства жизнеобеспечения, как адреналин и норадреналин, катехоламины. Они переносятся кровью в разные части тела и воздействуют на нервный аппарат внутренних органов. Иными словами, это не местные, а общие регуляторы деятельности нервной системы. Никотин в малых дозах способствует усилению, в больших – сокращению выброса катехоламинов. В результате, например, небольшие дозы никотина ведут к повышению кровяного артериального давления, а большие – к угнетению деятельности сердечно-сосудистой системы. Именно этим и объясняется резкое падение давления в сосудах при остром отравлении никотином, что приводит к головокружению, потере сознания и даже смерти.
Смотрите изображение номер 16 в приложении к тексту «Welcome to Marlboro Country».
Условный рефлекс. Нам разум дан, но что с него? Получишь наслаждение? Живем мы как животные, рефлексами условными. Все курим поголовно мы. Хоть это извращение, жизнь наша беззаботная. Как известно, понятие рефлексы происходит от латинского «reflexus», повернутый назад, отраженный, и означает реакцию организма на раздражение рецепторов агентами внутренней или внешней среды. Возникшее возбуждение передается в центральную нервную систему, которая отвечает на него также стандартным возбуждением. Последнее по эфферентным, двигательным, секреторным и другим нервам передается к различным органам, мышцам, железам и другим. Врожденные рефлексы Иван Петрович Павлов назвал безусловными, а вырабатываемые в течение жизни – условными. Так получается, что побуждение к принятию очередной порции дыма у курильщиков вызывается в первую очередь рефлексивным бессознательным побуждением. Подобно тому, как у животных определенные факторы воздействия на них внешнего раздражения – вызывают соответственные определенные бессознательные побуждения и действия. То есть курящие люди в своем поведении опускаются в жизни до руководства животными условными рефлексами, вместо того, чтобы пользоваться разумом, прежде чем что-либо совершать. И эти условные рефлексы обычно доминируют в поведении курильщиков. Однако при этом между людьми и животными есть большая разница. Животным так положено свыше – жить инстинктами и рефлексами, при минимуме какой-либо разумной, если проявление разума у некоторых животных и можно наблюдать, деятельности. Человек разумный же, возведя в ранг условных рефлексов такие привычки, как курение и регулярная выпивка, по случаю и без случая, опустил себя по уровню социальной организации гораздо ниже животного мира, поскольку животные не употребляют в пищу разного рода яды и не портят этим генетику своих видов. Одной из основных причин начала курения является любопытство. Другая причина начала курения в молодом возрасте – подражание взрослым. В некурящих семьях курящими становятся не более 25% детей. В курящих семьях это число превышает 50%. У многих курение объясняется подражанием курящим товарищам. Независимо от характера причин, толкнувших на курение, оно, как правило, повторяется. Желание покурить, вдохнуть аромат табачного дыма и затянуться приходит незаметно, но, к сожалению, становится все более сильным. Со временем курение превращается в привычку. Привычка курить настолько прочно вошла в быт, в культуру, что внешне приобретает вид необходимой жизненной потребности. Многие и часа не могут обойтись без сигареты. Курят утром после пробуждения, до и после еды, на отдыхе и в напряженном умственном труде, в традиционном перекуре после физической работы и в конце дня на сон грядущий. Очень быстро вырабатывается своеобразный рефлекс курения, когда вид красиво оформленной пачки сигарет, запах ароматного дыма и другие атрибуты курения делают молодого парня или девушку заядлым курильщиком. В распространении курения среди девушек немалую роль играет мода. Стремление выглядеть красивой. Часто девушки начинают курить в компаниях. Итак, если причинами начала курения у мужчин являются стремление подражать взрослым, отождествление курения с представлениями о самостоятельности, силе, мужественности, то у девушек начало курения часто связано с кокетством, стремлением к оригинальности, желанием нравиться юношам. Но есть еще один важный фактор, обуславливающий привычку к курению – привыкание к никотину. Составные части табачного дыма всасываются в кровь и разносятся ею по организму. Через 2-3 минуты после вдыхания дыма никотин уже проникает внутрь клеток головного мозга и ненадолго повышает их активность. Происходящее параллельно с этим кратковременное расширение сосудов мозга и рефлекторное воздействие аммиака на нервные окончания дыхательных путей субъективно воспринимаются курильщиком как освежающий приток сил или своеобразное чувство успокоения. Однако спустя некоторое время чувство прилива энергии и приподнятости исчезает. Физиологически это связано с наступающим сужением сосудов мозга и понижением его активности. Чтобы вновь почувствовать состояние приподнятости, курящий спустя некоторое время опять тянется за сигаретой, невзирая на оставшуюся после курения горечь во рту, обильное слюноотделение и неприятный запах. Кажущийся подъем энергии, успокоенность, закрепляя сознание после выкуренной сигареты, переходит в условный рефлекс. Курящий убеждает себя, что без табака он не может нормально работать, жить, и вскоре он становится настоящим рабом своей страсти. Никотин, как и некоторые другие яды, становится привычным, и без него в силу установившихся рефлексов курящему человеку уже трудно обходиться. В основе привычки к курению лежат индивидуально различные мотивы, основанные на комплексе условно-рефлекторных связей, включающих в себя процесс курения и конкретные условия, в которых он происходит, и закрепляется в сознании курящего. Например, встав из-за стола после обеда, создавшего ощущение комфорта и насыщения, курящий закуривает. И приятное ощущение от приема пищи относит не насчет нормально идущего пищеварения, а насчет курения. Опасная гениальность курильщиков. Как закурю, и мысль придет. Открою гениальности. Мой мозг всегда чего-то ждет, и это не банальности. Но вот когда не покурю, нет творческих порывов. Табачный дым — такое диво. Творю тогда, когда курю. Без табака я весь дурак. Мне гениальность дал табак. Творчество под угнетением табака. Тема этой главы достаточно сложная, но она одна из самых важных. Сначала задайтесь вопросом, нормально ли человеку заниматься творчеством под постоянным угнетающим влиянием табака на организм, как это описано в эпиграфе. Ведь многие курильщики говорят, «Я не в рабочей форме, пока не покурил», или «Я не человек, пока не покурю». Но только человеку из всех биологических видов Земли свыше дан разум, который даже может казаться ничем не ограниченным, и способность к творческой деятельности. Так вот, многие курильщики считают, что табак стимулирует у них в организме, и в первую очередь в мозгах, некие творческие начала. И покурив, как бы лучше думается, лучше находятся новые решения, лучше решаются свежие задачи. Известно, что многие деятели культуры и искусства не могли творить без постоянной подпитки своего организма табачным дымом. Но что они натворили под угнетающим воздействием табака, а также и алкоголя? То есть вопрос сводится к тому, насколько праведна та культура, которая на нас всех сейчас давит, поскольку является окружающей нас средой, и которую поддерживают своими произведениями в основном курящие и пьющие деятели этой культуры. Ответ у любого здравомыслящего человека может быть лишь одним. Мы находимся на стадии катастрофы культуры. То есть та культура, которую годами и десятилетиями создавали курящие и пьющие в своем большинстве деятели искусства, и которая выплескивается на нас ежедневно с экранов телевизоров, может в ближайшее время как бы похоронить всех своей тупиковостью и массовыми извращениями объективной реальности. В этой культуре выставлены совершенно неправедные цели и предлагаются извращенные и оторванные от жизни средства достижения этих неправедных целей, типа «живи настоящим», «бери от жизни все», при этом подразумевается, что ничего никому отдавать не надо. Но вернемся к табаку. Ясно, что губительное воздействие табачного дыма на организм человека не может сводиться только к вышеописанному токсичному эффекту отравления разными ядами, удушения углекислотой и прочим биохимическим эффектам. Есть эффекты еще серьезнее, чем здоровье отдельных людей и их генетика. И это касается творчества курильщиков, это касается влияния курения на общественные процессы. Попробуем с помощью достижений таких знаний, как медицина, химия и психология, разобраться в механизме псевдогениальности людей, употребляющих табак. Хотя слово «гениальность» в современной культуре употребляется, как правило, в позитивном плане, но есть понятие «злой гений» и даже «падший гений». Шаманизм. Начнем с историка религиозных параллелей. Издревле известна такая ранняя религиозная культура, как шаманизм. Шаманизм от авенкийского «шаман» – «саман» – возбужденный, иступленный человек. Деятельность шаманов инициировалась в племени их предшественниками, которые, вступив в старческий возраст, искали себе преемников. Шаманизм основан на представлениях о тесной связи шамана с духами, которые, если их хорошо попросить, дадут шаману жизненно важную для всего племени информацию. Шаманы заметно отличались от других членов племени. Также шаманы отличались от знахарей и колдунов, тех, кто так же, как и они, обладали знаниями управленческого характера. Основное отличие шаманов от знахарей и колдунов в том, что информацию от духов они получали, как правило, в состоянии транса, вызванного воздействием на их организм психотропных и наркотических средств. Наглядным свидетельством этому является так называемая шаманская болезнь – шаманка, которая посещала будущего шамана обычно в детском или юношеском возрасте. Но далеко не всех посещала эта самая шаманская болезнь. Для того, чтобы стать шаманом, надо было как минимум два условия. Определенная устойчивость психики и всего организма в целом к употребляемым шаманами психотропным веществам. Предрасположенность к шаманскому лидерству, которая определялась в детском и юношеском возрасте старшими шаманами в племени. Симптомы шаманской болезни могли быть самыми необычными, даже для членов племени, и разнообразными. Но в глазах окружающих шаман почти всегда выглядел умалишенным. В таком состоянии шаман совершал непонятные поступки, мог часами сидеть в состоянии оцепенения, иногда убегал из дому и по нескольку дней в одиночестве скитался по лесу. Считалось, что больного шаманкой посещали духи и предлагали стать их избранником. Действительно, человек, как биополевая духовная система, постоянно имеет дело с разного рода иерархически организованными фрагментами мироздания, духами, хранящими разного рода информацию, в том числе информацию о направленности экстраполяции жизненного процесса рода, племени в будущее.
В эзотерической терминологии такой фрагмент мироздания, где записывается вся наработанная людьми информация, называется эгрегор.
Последняя как раз-то и была особо оцениваема окружающими, когда шаман вещал от имени духов о будущем. Что ждет племя впереди? С другой стороны, жизнь племени всегда имела свою направленность в будущее, считывать которую могли только особо обученные и имеющие доступ к духам племени люди. А наиболее легкий и полномасштабный доступ к информации племенных духов шаманам обеспечивало состояние транса, в которое они учились входить с детства. Однако, как правило, шаман полномасштабно получал доступ лишь в тот фрагмент мироздания, общался с духами, который касался только жизни его племени, и, возможно, чуть шире этого, но не более. Кроме того, в ведении шамана могла быть вся информация, которой по должности владели колдуны и знахари. Последние же специализировались на общеизвестной в их кругу информации, которая была достоянием не конкретного племени, а многих племен, без которой выживать в первобытном мире было невозможно. Шаман же в дополнение к этой общеизвестной для знахарей и колдунов информации имел возможность получать сведения о конкретном будущем его собственного племени, которые были особо важны для принятия решений вождем. Возможно, и другая организация и иерархия взаимоотношений между колдунами, знахарями и шаманами в племени. Например, колдуны и знахари хранили общую информацию, а шаманы выдавали конкретные прогнозы. И все это попадало уже как подготовленное решение к вождю, а вождь оглашал племени эти прогнозы решения. Таким образом, сфера ведения шаманов ограничивалась информацией о племени, о его будущем и, может быть, чуть шире, о взаимодействии племени с ближайшим окружением других племен, пришельцев и врагов. Вся эта информация могла быть взаимозамкнута на природные явления, но не более того. Короче говоря, шаман с детства обучался достаточно легко входить в общее для племени поле, совокупное биополе, направленности мыслей практически всех членов племени, что было недоступно обычным людям этого племени, и даже колдунам и знахарям. Воспринимая в образах, в трансовом состоянии коллективную мыследеятельность и владея системой кодировок получаемых образов, шаман выдавал на выходе прогноз, что может получиться, произойти в будущем. Таким образом, шаман влиял и на будущее, занимался управлением в пределах своего племени. Как экстрасенсорно, через возможные для него изменения в мыследеятельности людей, так и через устные советы и указания со ссылкой на волю духов. Недаром у многих народов душу шамана олицетворяло какое-либо тотемное животное, либо птица. И это тотемное животное, либо птица, считалось слитым в единое целое с душой шамана. То есть область ведения шамана, его душа, была ограничена тотемом, символом племени. Но у другого племени был уже другой тотем. Возможность входить в поле коллективной мыследеятельности тотема шаман получал от своих предшественников, поэтому списывать возникновение шаманской болезни лишь на духов неправильно. В инициации молодого шамана принимал участие один либо несколько из пожилых шаманов. Хотя исключать произвольное информационное давление на психику избранного новичка со стороны уже сложившейся коллективной мыследеятельности через общее для племени биополя не следует.
Скорее всего, старшие шаманы получали заблаговременно информацию о предшественнике-новичке. Делали предварительный выбор из молодых, и таким образом сперва запускали процесс посещения духами новичка, присматривались к его поведению, в первую очередь к выносливости и крепости психики для дальнейшей шаманской карьеры, а затем уже предлагали новоизбранному свою помощь в инициации.
Поэтому считалось, что избранный прежде всего заболевал шаманкой. Больного шаманкой посещали духи и в первую очередь предлагали стать их избранником. И лишь потом в это дело вмешивались старшие шаманы. Духи, натолкнувшись на как бы отказ новичка, психика в определенной степени всегда изначально сопротивляется, когда в нее вламывается откуда-то сразу куча неизвестной информации, защищаясь таким образом, чтобы не поехала крыша от перегрузки знаниями, с которыми неизвестно, что делать, принимались принуждать кандидатов шаманы, угрожали ему, преследовали и даже применяли методы физического насилия. Это несколько напоминает то, как сопротивляется молодой организм, когда впервые в него всасывают табачный дым. После того, как те кандидатов шаманы, кто сломался под давлением информации или под воздействием наркотических препаратов, отпадали, оставался один. Иногда их на этапе инициации бывало несколько, поскольку выбор старейших шаманов должен был быть подкреплен практикой. После этого начинался длительный и болезненный процесс переработки кандидата, его закалки и формирования у него сверхъестественных качеств. Считалось, что духи меняли у него кости и внутренние органы, переливали ему кровь и бесцеремонно вторгались в его разум. Иначе говоря, течение шаманской болезни полностью совпадало с циклом инициации, страдания, смерть и последующее воскресение. Знакомая стадия, имеющая место при крещении людей, исповедующих христианство. После чего душа шамана принадлежала уже не ему, а духам. После этого личность становилась избранником духов для своего тотема, который превосходил экстрасенсорными возможностями всех остальных. То есть коллективная мыследеятельность тотема и шаман становились единым целым. Он зависел от коллектива и одновременно оказывал на коллектив управленческие воздействия в пределах своих возможностей. Преимущественно шаманская болезнь сопровождалась профессиональным обучением кандидата у старого опытного шамана, благодаря чему молодой шаман получал необходимые знания, навыки, умения. Будущий шаман постигал информацию об устройстве Вселенной, постигал в том числе и знахарские навыки, осваивал средства передвижения по потусторонним мирам, изучал приемы влияния на духов, укреплял волю и мужество, закалял тело, учился контролировать сознание. Длительность обучения колебалась от нескольких дней до нескольких месяцев и лет. Современный шаманизм. Как правило, для исходного толчка по переходу в трансовое состояние употреблялись наркотические вещества. В качестве такого рода наркотических веществ Могли употребляться такие растительные галлюциногенные средства, как грибы и кактусы. Наибольший эффект, судя по дошедшим до нас мифам и по наблюдениям сохранившихся очагов культуры шаманизма в некоторых народах, имел особый ритм барабанного боя или звон бубна, который дестабилизировал сознание шамана, выводил сознание из области его нормальной работы в область, в общем-то, частичной или полной отключки сознания от внешнего вещественного мира. Экстатичность камлания только поддерживала разум шамана в измененном состоянии в течение желаемого времени. Камлания – ритуал, приводящий в экстатическое состояние, сопровождается пением и ударами в бубен. В недалеком прошлом и в современности шаманы употребляли и употребляют общедоступные дурманящие наркотики – табак и алкоголь. Так у тунгусских шаманов принят в качестве камлания сначала медленный, а затем все ускоряющийся танец, в процессе которого под ускоряющиеся удары бубна шаман периодически выпивает одну за одной несколько стопок водки, а в перерывах между выпивками выкуривает несколько трубок крепчайшего табака. После чего, выйдя из бессознательного состояния, шаман дает не совсем ясные, даже ему, ответы на некоторые вопросы, задаваемые окружающими. Как видите, культура шаманизма прочно вошла в наше общество в качестве употребления табака, алкоголя и прочих наркотиков, вызывающих сильные и слабые, такие, что люди к ним привыкают и считают это нормой, галлюцинации. Понятие «галлюцинация» происходит от латинского «hallucinatio» – бред, видение, обман чувств, ложное восприятие, возникающее без соответствующего внешнего раздражения – различают слуховые, зрительные и другие галлюцинации. В то же время по содержанию галлюцинации представляют собой некие объемы информации, в большей мере в видимых образах либо в ощущениях, становящиеся достоянием психики. Поэтому информация, предоставленная субъекту в трансово-галлюцинационном состоянии, может быть
достоянием коллективной психики мыследеятельности эгрегора, полученной в чистом виде, какая есть, такая и доставлена в трансовом состоянии, после чего субъект, обладающий ею, будет достаточно накачан чем-то новеньким, в результате чего он станет круче других и даже сможет воспользоваться частью этой информации.
То же самое, что и в предыдущем пункте, но искаженная психикой субъекта, через которую эта информация проходит, либо сочетание первого и второго, что субъект тоже может употреблять как нечто важное в жизни. Продукт взаимодействия психики субъекта и галлюциногенных препаратов, в результате чего сама психика выдает некую новую информацию, не являющуюся достоянием субъекта до этого. Сочетание всего вышеперечисленного. Главное в этом то, что, употребляя всякий наркотик или почти всякий психотроп, каждый открывает в свою психику некий информационный канал. Этот канал может допускать двусторонне направленное движение информации. Открыв такой канал, человек через него сам сможет оказывать воздействие на окружающий мир, если у него хватит самообладания и силы воли. В этом случае он станет шаманом, многие практики которых основаны на умышленной наркотизации себя и окружающих. Но шаманов мало. Жертв шаманизма и шаманов куда больше. Индейцев на табак посадили шаманы, поскольку табак открывал для них свободный канал для входа в психику каждого более слабого и менее знающего члена племени. Но все завершилось крахом их цивилизации. Конечно, каждый, кто попал под влияние культуры современного шаманизма, где-то в глубинах психики надеется, что именно он будет состоявшимся шаманом. Но эта иллюзия ошибочна. Подавляющее большинство людей, приобщившись к разного рода психотропам, наркотикам, табак, алкоголь, ломается и умирает, не дожив до старости. Шаманами же, в том смысле, какой придавался этому слову ранее, становятся единицы. Но и эти единицы не имеют того полновластия, не в смысле неограниченной власти, а в смысле возможного для древних шаманов в пределах их тотемов. Какое имели над их племенами древние шаманы ранних религий? Мир изменился, и над шаманами и их культурой уже давно встала глобальная культура крупнейших мировых религий с их явно выраженной внутри социальной иерархией. А поэтому даже крепкие волей и здоровьем субъекты, проявляющие способности шамана в современности, не доживают до старости и ломаются на непонимании многих вещей, в первую очередь глобальной значимости, в отличие от тех, кто понимает больше других. Именно поэтому те, кто понимает больше других, не препятствуют, а в большинстве стран поддерживают современную форму шаманизма среди населения. Им не страшны экстрасенсорные способности современных шаманов. Это так, поскольку шаманизм всегда ограничен своей узкой тотемной сферой, в возможностях доступа к самой важной управленческой информации, тем, что психика шаманов угнетена наркотиками. Но зато угнетенным наркотиками народом легче манипулировать. И шаманами в том числе. А возможности доступа к информации в угнетенном обществе всегда можно регулировать с уровня разного рода иерархий. Если рассмотреть иерархию социальной организации древних шаманских обществ, то можно с уверенностью сказать, что шаманизм был лишь зародышем духовенства. Но шаманов нельзя считать штатными служителями культа, которых впоследствии стали назначать не за какие-то экстрасенсорные качества, а за преданность иерархии в первую очередь. То есть шаманы не составляли социальной группы служителей культа с четким статусом согласно принятой иерархии. Большая часть шаманов работала наравне со всеми, причем успехи шаманов на хозяйственном поприще всегда увеличивали их авторитет и наоборот. Почти все шаманы сочетали культовую деятельность с пророчествами, магией и лечением. С появлением духовенства, находящегося под постоянным контролем глобального знахарства и охватившего своим духовным управлением не только одно племя, но и множество народов, шаманизм как культура стал заметно уступать. Если остались его возможности в рамках той или иной цивилизационной религиозной системы, то эти возможности полностью под контролем знахарей последней и ограничены ее запретами. Поэтому и позволено новоявленным шаманам и наркотизированной толпе вариться в потоке второсортной и третьесортной информации и даже питать иллюзии того, что кто-то из них – шаман, а кто-то просто безвольный обыватель. Но даже и при этом не все, кто проявляет способности шаманов, допускаются в сферу большой культуры. В этом тоже одно из главных ограничений для шаманов современности. Если в первобытных обществах шаманы инициировали самых способных, то теперь только тех, кто лоялен сложившейся и поддерживающейся с глобального уровня духовно-религиозной иерархии, основанной на социальной иерархии разного рода чинов. Так что шаманом стать можно, но карьеру сделать при этом можно только в том случае, если выдаваемая шаманом информация – не нарушает цензуру и порядок в современной иерархии. Поэтому одни субъекты, у которых просматриваются признаки шаманской болезни, работают в сфере культуры, а другие могут попасть в психушку. При этом в современной культуре шаманизма зачастую появляются лидеры-шаманы, которые все-таки проникают в сферу масс-культуры, но их деятельность оценивается глобальными цензорами неоднозначно. Как правило, они начинают свои культурные шаманские практики в обществе в переходные периоды, когда цензура ослабевает, и, транслируя в молодежную среду вредные привычки, будучи крупными авторитетами, через свой пример – алкоголь, табак, наркотики, что, в общем-то, подходит чуждым народу глобализаторам. Эти шаманы в образной форме выдают некую информацию, выходящую за предел допустимого цензурой. Такие шаманы, как правило, недолго держатся в сфере масс-культуры, а их судьбы печальны. К таким примерам можно отнести Виктора Цоя. В 1990 году убился на автомобиле, скорее всего, в соответствии с магией вышестоящих в иерархии над шаманизмом. И Игоря Талькова в 1991 году убит из револьвера. Надо всегда помнить, что большинство людей в наркотизированном обществе просто ломаются. Как под давлением информации, несвойственной их психике в неугнетенном наркотиками состоянии, так и под угнетением их организма и психики постоянным применением наркотических веществ. Нормальное и безопасное получение информации с любых уровней духовной иерархии мироздания возможно лишь в состояниях, которые ни в коем случае не являются трансами, вызванными галлюциногенами и наркотиками. При этом сознание должно в определенной человеку свыше мере контролировать часть потоков информации, поступающей с разных уровней духовной иерархии. Именно к этому идеалу бессознательно стремится большая часть молодежи, ощущая, что в современном мире очень тяжело жить только багажом знаний, которые можно получить лишь из источников вещественной культуры. Именно поэтому многие молодые люди либо сами бессознательно желают стать шаманами, либо подражают шаманам из масс-культуры. Пример тому – ниспадающая популярность самого крупного молодежного шамана Виктора Цоя. Кстати сказать, сам Виктор Цой происхождением из юго-восточных народов, что отчасти объясняет большую по сравнению со многими другими сопротивляемость его организма к психотропам. К тому же большинству хочется выделиться своими сверхспособностями, а психотропы – создают в психике иллюзии особой крутости и отличимости от других. Самый доступный и легитимизированный для молодежи психотроп – табак. Современная технократическая культура, конечно же, стимулирует поиск быстрых и эффективных способов выделиться, чтобы достичь в жизни чего-то желаемого раньше других. Технократическая культура – культура, в которой техника властвует над людьми, в которой человек перестал ощущать себя частью биосферы, а ложно ощущает себя частью техносферы, поклоняется технике, преклоняется перед техническим прогрессом, живя не в соответствии с биоритмами, а в соответствии с изменениями техники. Ведь еще 50-100 лет назад и ранее можно было, освоив одну профессию, кормиться с этих знаний всю жизнь. Но теперь надо постоянно переучиваться, чтобы успеть за техническим прогрессом. Куда проще, как многим молодым кажется, либо просто ощущается, приподняться над окружающими, выделившись в легких и доступных сферах возможностями, схожими с возможностями древних шаманов, где не нужно физически и интеллектуально трудиться, и где возникает иллюзия легкой экстрасенсорной накачки с помощью дурманов. Ведь шаманы управляли всеми, кто входил в их тотем. Так, примеры такого выделения ради корыстной выгоды можно видеть в некоторых современных коллективах различных предприятий. Пьющий и курящий начальник набирает к себе только пьющих и курящих подчиненных, да еще и таких, чтобы те, в отличие от него, быстро ломались от дурманов. В результате образуется своеобразный производственный тотем, в котором начальник выполняет функцию шамана. Бывают и другие варианты. Главное здесь, что такому начальнику, кроме эксплуатации безвольного коллектива, ничего от жизни не надо. А самому коллективу удобно, работа есть и ладно. Но часто даже в этом случае возникает еще один непредвиденный шаман, который начинает составлять конкуренцию начальнику. Такого, конечно же, пытаются уволить. И, как правило, после увольнения такой шаман-дублер, научившись эксплуатации безвольного коллектива, пытается создать свое тотемное предприятие. В общем, у современной молодежи можно уверенно выделить все основные атрибуты культуры древнего шаманизма. Массовая склонность к психотропам-наркотикам, в первую очередь табак. Массовая склонность к музыке, в которой преобладает частый ритм, подобно тому, что исполняют на бубне и барабане во время камлания шаманы. Этим объясняется особое притяжение молодежи сначала к западной рок-поп-музыке, а затем к доморощенным шаманам типа Виктора Цоя. Массовое желание быть лучше других, отличаться от других. Чего еще 30-40 лет назад в массовой молодежной культуре не было. У некоторых осознаваемое, но в большинстве своем бессознательное желание выделиться и достигнуть успеха побыстрее, не включая разум и интеллект, а с помощью хитрости либо экстрасенсорных возможностей, возможностей быстрого доступа к информации, которая пригодилась бы для устройства в жизни. Ясно, что перечисленное выше в первом и втором пунктах необходимо для того, чтобы войти в транс, отключив при этом сознание и интеллект. То есть психотропы, наркотики, в первую очередь табак, как кажется многим молодым, средство достижения того, что перечислено в последних двух пунктах. Последние два пункта из выше приведенного списка – это цели, которые некоторыми осознаются, но большинством просто выставлены для себя бессознательно. В то же время для очень и очень многих безвольных молодых людей то, что перечислено выше в первых двух пунктах – психотропы, наркотики и музыка с частым ритмом – является лишь средством, взятым из современной культуры, что ближе то и взяли, для ухода от суеты жизни в мир иллюзии, в виртуальный мир, закрыться от окружающих, в том числе и сократив на время действия психотропов и музыки работу, возможности сознания, впасть в бессознательное состояние, частично или полностью. Ясно, что такого рода уход от реального мира сделает личность еще более безвольной. Уходить захочется все чаще и чаще, до того момента, пока реальный мир конкретно не наедет на впавшего в иллюзию субъекта, либо такой субъект не доведет свою физиологию до серьезного заболевания, а то и до самоуничтожения. Примерно такой же результат будет и у тех, кто не просто уходит от реального мира, а старается выделиться и достигнуть карьеры либо других благ с помощью возможностей шаманизма. Конечно, выделиться и достигнуть чего-то в жизни надо стремиться, но выбранные средства в этом отношении иллюзорны, так же, как и вредны физиологически. Это так по следующим причинам. Во-первых, человек не может устойчиво достигнуть чего-либо противоестественным для него образом, а психотропы-наркотики как раз-то и применяются некоторыми для того, чтобы побыстрее стать шаманами, овладеть некоторыми навыками шаманизма. Во-вторых, получаемая новоявленными шаманами информация во время вхождения в трансовые состояния не обладает той значимостью, которая, как им видится, нужна для достижения в жизни чего-то для них полезного. В-третьих, такой быстрый путь человеку, в общем-то, не свойственен, поскольку человеку дан разум, интеллект, сознание, совесть. В связи с этим, также человеку дана возможность не быстрого, в смысле того, что надо интеллектуально потрудиться и нравственно преобразиться, получение очень важной для жизни информации. Однако это никак не совместимо с угнетением своего организма психотропами-наркотиками. И главное, пока молодые поколения пребывают в иллюзиях своих шаманских возможностей, тем знахарским кланам, кто курирует глобальный проект, нечего бояться молодежи и ее выдающихся способностей. Такая одурманивающая себя молодежь никогда не выйдет за пределы возможностей древнего шаманизма, пока не протрезвеет и не перестанет употреблять любые психотропные наркотики, в первую очередь табак. Психофизиология шаманизма. Последнее, что осталось рассмотреть для полноты освещения вопроса о влиянии табака на творческий процесс курящего, это вопрос о том, что же происходит в организме при попадании в него табачного дыма, и как это сказывается на работе интеллекта. Ответ на этот вопрос позволит понять, чем отличаются от возможностей древних шаманов возможности современных шаманов и просто курильщиков, а также любители высокоритмичной музыки, не дотянувших до возможностей шаманов. Никотин относится к классу веществ, воздействие которого на организм воспроизводит эффект медиатора нервной системы ацетилхолина, в связи с чем никотин относится к веществам, называемым холиномиметическими средствами, холиномиметиками. Для начала раскроем специальные биологические и медицинские понятия. Медиаторы, от латинского «медиатор» – посредник, биологические вещества, выделяемые нервными окончаниями и осуществляющие перенос возбуждения с нервного окончания на рабочий орган и с одной нервной клетки на другую. Ацетилхолин – химическая формула CH3COOCH2CH2N, в скобки открываются CH3, скобки закрываются 3. Медиатор – передатчик нервного возбуждения у многих беспозвоночных и у позвоночных.
При поступлении в кровь понижает кровяное давление, замедляет сердцебиение, усиливает перистальтику желудка и кишок.
Перистальтика, от греческого «перистальтикус», обхватывающий и сжимающий, волнообразное сокращение стенок полых трубчатых органов, кишок, желудка, мочеточников и другого, способствующее продвижению их содержимого к выходным отверстиям. Холиномиметические средства – лекарственные вещества, действие которых аналогично эффекту возбуждения холинорецепторов – биохимических систем организма, с которыми реагирует ацетилхолин. Холин – витамин группы В, участвует в образовании фосфолипидов, входит в состав ацетилхолина, играющего важную роль в обмене веществ. Фосфолипиды – сложные липиды, содержащие фосфорную кислоту, содержатся во всех живых клетках, важнейшие компоненты биологических мембран нервной ткани. В составе липопротеидов крови участвуют в транспорте жиров, жирных кислот и холестерина. Содержатся в семенах злаков, бобовых, в свекле и других растительных продуктах. Препарат холин, получаемые синтетически, применяют для лечения заболеваний печени, атеросклероза и других. Нормальным для людей является умеренный и сбалансированный прием холина с пищей, в содержащих его продуктах питания. Исследование распределения ацетилхолина, являющегося медиатором нервной системы, в человеческом мозгу показывают большее преобладание его в левом полушарии мозга по сравнению с правым, что имеет большое значение для объяснения его воздействия на психику. Эффект ацетилхолина обусловлен его воздействием на чувствительные структуры организма, а именно на N-холинорецепторы. Активация N-холинорецепторов в клетках-мишенях организма, клетках, на которые воздействует ацетилхолин, вызывает каскад биохимических реакций, одним из завершающих звеньев которого – является модификация ядерных белков хроматина и стимуляция синтеза информационной РНК, рибонуклеиновой кислоты. Хроматин – вещество, нуклеопротеид клеточного ядра, составляющее основу хромосом, окрашивается основными красителями. В процессе клеточного деления конденсируется, образуя компактные структуры – хромосомы, видимые в микроскоп. Рибонуклеиновые кислоты, РНК, высокомолекулярные органические соединения, тип нуклеиновых кислот, в клетках всех живых организмов участвуют в реализации генетической информации. Существует три основных вида РНК. Матричные или информационные, МРНК или ИРНК, транспортные, ТРНК, рибосомные РРНК. Исследования показали, что изменения содержания медиаторов, в том числе ацетилхолина, в нервных клетках, во внеклеточной среде и в обтекающей нервную систему крови обусловливает регулировку пульсации синтеза информационной РНК. Приток медиаторов, внешний и внутренний, может быть естественным и искусственным. Естественный приток медиаторов организует сам организм. Искусственный приток медиаторов, как то употребление никотина, нарушает нормальную, заданную свыше, работу всех нервно-информационных каналов организма и неестественным образом влияет на согласованность работы правого и левого полушарий головного мозга. Таким образом, никотин, как холиномиметик, выступает в качестве медиатора, передатчика регуляции, биосинтеза белков и связанного с ним метаболизма липидов. А как вещество, поступающее в организм извне и искусственно, он выступает в качестве модулятора, управляющего параметрами нейромедиаторной регуляции метаболизма, формируя при этом определенную, извращенную реакцию организма, в первую очередь мыследеятельность, на поступающую в организм, в том числе и в психику, информацию. Приставка «нейро» – «невро», от греческого «нейрон» – «жила», «нерв» – часть сложных слов, указывающая на отношение к нервной системе. Метаболизм – от греческого «метаболе» – «перемена, превращение». То же, что обмен веществ. В более узком смысле метаболизм – промежуточный обмен, то есть превращение определенных веществ внутри клеток с момента их поступления до образования конечных продуктов. Липиды – от греческого «липос» – «жир» – обширная группа природных органических соединений, включающая жиры и жироподобные вещества. Молекулы простых липидов состоят из спирта и жирных кислот, сложных – из спирта, высокомолекулярных жирных кислот и других компонентов. Содержатся во всех живых клетках. Липиды – один из основных компонентов биологических мембран, образуют энергетический резерв организма, участвуют в передаче нервного импульса, в создании водоотталкивающих и термоизоляционных покровов и другого. Многие липиды – продукты питания – используются в промышленности и медицине. Прием никотина оказывает дополнительный искусственный синтез информационной РНК, который накладывается на естественный синтез информационной РНК, возникающий в организме под воздействием внешних и внутренних факторов. Также прием никотина противоестественно для организма стимулирует модификацию ядерных белков в пульсацию биологических мембран, что приводит к искусственно вызванным, дополнительно к естественным, нервным пульсациям, передачам нервных импульсов к исполнительным органам. Любое искусственно вызванное допинговое дополнение извращает любую естественную реакцию организма на внешнее и внутреннее воздействие, возмущение, что преобразуется через череду биохимических реакций в мысли и действия. Мысли и действия людей, принимающих искусственные, вырабатываемые противоестественно для организма холиномиметики, к которым относится никотин, являются продуктом извращенной работы центральной нервной системы и мозга. Как можно понять из опыта прошлого и современного шаманизма, музыка, в которой преобладает частый ритм, воздействует на центральную нервную систему во многом аналогично воздействию на организм холиномиметиков. Скорее всего, такая музыка стимулирует через ряд биохимических реакций противоестественную дополнительную выработку аналогов медиаторов ацетилхолина. Если теперь отвлечься от биологических и медицинских терминов, которые мы привели в достаточном количестве выше, то можно сделать следующий вывод. Употребление никотина, а также близкое к нему по эффекту реакции организма на музыку с частым ритмом, на некоторое время активизирует работу левого полушария головного мозга. Одновременно с этим видоизменяется естественная реакция организма, настрой психики, настрой биополей, как на поступающую извне информацию, внешнее давление среды, так и на внутренний информационно-энергетический фон самого организма. При снятии воздействия никотина и высокоритмичной музыки через некоторое время наступает реакция, заключающаяся в заторможенности работы левого полушария головного мозга, а открывшийся искусственной стимуляцией информационный канал закрывается. Следующий прием никотина, также и высокочастотное музыкальное воздействие, приводит к повторению эффекта активизации работы левого полушария и дополнительного информационного воздействия на психику и биополя. Главное в том, что такая допинговая активизация левого полушария головного мозга и допинговое открытие информационного канала, совпадающее по времени, позволяет людям одновременно с получением какой-либо информации что может ассоциироваться с гениальным интуитивным озарением, обработать левым полушарием эту информацию в противоестественном для работы головного мозга режиме, в несогласованной работе правого и левого полушарий. У людей правое полушарие отвечает за процессно-образное мышление, за качество доставляемой извне информации, за соответствие образов информации в объективной реальности тем образом, которые формируются во внутреннем мире человека, в моделях психики. Если модель в общем соответствует объективной реальности, то восприятие информации извне можно считать естественным. В этом случае работа нервной системы человека должна быть без особых отклонений, конечно, если не принимать наркотики. Левое полушарие отвечает за дискретное, абстрактно-логическое мышление, за связи образов, сложение образов, процессов информации, полученных в результате работы правого полушария в картину мира, за общую логику. Врет человек тоже на основе работы левого полушария. Как видно из предыдущих рассуждений этой главы, противоестественный прием веществ-медиаторов типа никотина не только активизирует работу левого полушария головного мозга, но и в определенной мере искажает восприятие информации правым полушарием, поскольку допинговый прием медиаторов нарушает в первую очередь нормальный естественный синтез информационной РНК. Кроме того, противоестественный допинг веществ-медиаторов рассогласовывает как во времени, так и в некоторых других согласованных от рождения у нормальных людей параметрах работу правого и левого полушарий головного мозга. Левое работает быстрее и как бы эффективнее правого. Противоестественный допинг веществ-медиаторов обеспечивает левое полушарие мощным потоком не вполне объективной информации, переварить хоть как-то которую возможно лишь в состоянии действия допинга, что вторично искажает результат мыследеятельности на выходе. Первое искажение от некоторой сомнительности информации, доставляемой правым полушарием в состоянии допинга. Противоестественный допинг веществ-медиаторов является средством, в результате применения которого люди перестают возвращаться к нормальному процессу мышления, а то и не могут заставить работать свой интеллект вообще, в ожидании очередной дозы допинга. Если говорить еще проще, то прием допингов-медиаторов ведет к полному или частичному отрыву людей от важных, в основном имеющих длительный характер, процессов, происходящих в объективной реальности. Прием допингов-медиаторов выключает множество людей из управления процессами, от которых зависит их будущее и будущее последующих поколений, и замыкает психику на сиюминутные проблемы, на вымыслы, фантазии, иллюзии и ложь. Это так, поскольку работа левого полушария у людей, принимающих допинги, активизирована, можно сказать, с некоторым значительным отрывом от работы правого полушария, отвечающего за правильность и глубину, чувствительность, восприятие объективной реальности. В то же время прием допингов-медиаторов создает опасные иллюзии гениальности и экстрасенсорных сверхвозможностей, возникающие в психике вследствие накачки информации в состоянии действия допинга и быстрой ее обработки левым полушарием. Что касается меры доступа к информации в состоянии действия допинга, то ее можно достаточно точно ограничить возможностями древнего шамана. Эти ограничения касались области, которую можно охарактеризовать следующей фразой: «чуть больше сферы ведения своего тотема». Если во времена шаманов этого хватало, чтобы как-то управлять племенем, то в наше время этого крайне мало, чтобы быть крутым. Мечта многих молодых людей. Вот и получается, что принимающие допинги в лучшем случае становятся лидерами небольших коллективов, в которых все остальные тоже сидят на табаке, как минимум, но эти остальные более безвольные и менее крепкие к допингам, нежели их крутой пахан-шаман. То есть в современности возможности древних шаманов не выходят за рамки маленьких коллективов людей, например, сфера малого и среднего бизнеса. Но уже в среднем бизнесе не обойтись без поддержки кланов и мафии, а это уже находится вне сферы современного шаманизма. Не может новоявленный шаман пробиться за поддержкой на уровень клана или мафии с помощью допинговой экстрасенсорики. Тут нужно уже участвовать в политике, как минимум внутренней, а то и внешней и глобальной, иначе не пустят. А в таких политиках руководят далеко не шаманы. То есть современный молодежный шаманизм в смысле крутости на поверку оказывается мелкотемьем, как ни крути. Но за этим мелкотемьем и самовыражением стоит целый спектр болезней, связанных с употреблением наркотических ядов. А вот сфера культуры тесно связана с политикой и пускает туда тоже не всех шаманов, а только тех, чье абстрактное, полностью либо частично оторванное от жизни и очень опасное творчество направлено на поддержку в обществе порочной культуры и глобализации по-западному. Всем остальным молчаливо рекомендовано сидеть на табачно-алкогольной игле, чтобы они ни в коем случае не поднялись в своей мыследеятельности и особых возможностях выше первобытного шаманизма. При этом естественная убыль населения, севшего на иглу разных допингов и вымирающего от угнетения ими, только устраивает хозяев такой культуры – культуры потребления табака. Ведь и шаманом-то становится далеко не каждый сотый из пристрастившихся к допингам. Остальные просто опускаются в алкогольно-табачно-наркотическое скотство. Стоит ли начинать карьеру шамана? Употребляющим табак надо помнить, что от рождения людям дается нормальная согласованность работы обоих полушарий головного мозга. И не их личное дело рассогласовывать эту работу приемом допингов типа табака. Это дело общественное. Куря и выпивая, вы портите жизнь и здоровье не только себе. Естественное оглупление гениальных курильщиков. Каждый год отмечаются две даты, посвященные проблеме курения табака. 31 мая, Всемирный день бестабачного дыма, и 3 четверг ноября, Международный день отказа от курения, с целью привлечения внимания общественности к негативным последствиям курения табака. Международный день отказа от курения отмечается по инициативе Международного общества онкологов и при поддержке Всемирной организации здравоохранения ВОЗ. В мае 2003 года в ВОЗ была принята конвенция по борьбе против табака, к которой присоединились более 90 стран, в том числе и Россия. В Российской Федерации по причинам, связанным с курением, ежегодно умирает 300-400 тысяч человек. Установлено, что до 90% людей начинают курить с молодости. Средний возраст начинающих курильщиков в России – 11 лет. В 7-8 классах систематически курят 8-12% учеников, в 9-10 уже 21-24%. Американские исследователи утверждают, что именно молодые курильщики до 18 лет не могут в дальнейшем расстаться с сигаретой до конца жизни. Молодые люди уверены, что бросить курить легко, но далеко не всем удается избавиться от никотиновой зависимости. После введения в России в действие федерального закона об ограничении курения табака, июль 2001 года, с последующими изменениями и дополнениями в декабре 2002 и ноябре 2004 года, в стране появились позитивные изменения. По данным последних социологических исследований, число курильщиков снижается. Не так давно в аргументацию противников курения наука добавила еще один убийственный аргумент. Оказывается, у тех, кто курит, возрастная деградация интеллектуальных способностей идет в 5 раз быстрее, чем у некурящих. Этот факт подтвердил коллектив ученых из Национального института старения США под руководством доктора Леоноры Лоунер. Они протестировали 9200 человек старше 65 лет с интервалом в 2 года и выяснили, что умственные способности курящих снижались на 0,16 пункта, а у некурящих на 0,3 пункта в год. Это явление доктор Лоунер объяснила тем, что курение сужает кровеносные сосуды, питающие мозг, что приводит к ускоренному разрушению мозговых структур. В этой работе мы уже говорили, что изначальный запас сосудов у человека десятикратный. У курящих сосуды разных частей организма и разных назначений, в том числе и головного мозга, выходят из строя гораздо интенсивнее, чем у людей, ведущих здоровый образ жизни. Мало того, когда естественный запас сосудов у курильщиков подходит к концу, при интенсивном курении это может случиться в очень раннем возрасте, в 30-40 лет, умственные и физические возможности курильщиков убывают по экспоненциальной зависимости. Можно сказать, что с наступлением этого периода гениальный когда-то в глазах других курильщик глупеет на глазах своих близких и знакомых. То есть с достаточно раннего возраста курящий глупеет в 5 раз быстрее, чем не курящий. Это расплата за кажущуюся гениальность. И это только один аспект последствий курения. Кроме него есть еще целый спектр сопряженных хронических и смертельных болезней, упомянутых выше в этой работе. Кроме того, при курении резко падает уровень кислорода в организме, который вытесняется другими газами, содержащимися в дыме сигарет. Поэтому многие органы и системы страдают от дефицита кислорода. Поскольку клетки головного мозга наиболее чувствительны к нехватке кислорода, они страдают в первую очередь и быстрее погибают. Так что курильщики могут хорошенько подумать над своими перспективами, пока есть чем. То есть при курении, так же как и при алкогольном опьянении, возникает гипоксия, и доступ кислорода через кровь к клеткам головного мозга прекращается с регулярностью выпивки или курения, частично или полностью. Если вся нация садится на алкогольно-табачный допинг, то естественно, что интеллект такой нации уже даже в течение одного поколения значительно снижается. Ясно, что Россия всегда была и остается лакомым куском для ее окружения. И если наш с вами совокупный интеллект снизится до определенной критической отметки, нас просто и безопасно для противника можно взять обманом. То же самое относится и персонально к каждому, кто еще не бросил употреблять дурманы. Временные успехи хозяев перестроечного сценария тому свидетельство. Миллионы обманутых. Социологические опросы последних лет. Смотрите фонд «Общественное мнение» www.fom.ru показывает, что 62% курильщиков хотят завязать с курением.
Но они же признаются, что справиться с никотиновой зависимостью не в силах.
2/3 курильщиков, 66%, даже согласны с тем, что в России надо бороться с курением. Вывод. Отказаться от курения мешает безволие. Так же, как показывает один из последних опросов, в России курят 40% совершеннолетних граждан, 66% мужчин и 17% женщин. Еще 13% раньше курили, но сейчас бросили. Никогда не курили 46% опрошенных, среди мужчин 15%, среди женщин 76%. В Великобритании в 2004 году закончили исследование, как умственные способности 465 человек, половина из которых курильщики, изменялись в течение их жизни и насколько это связано с курением. Всех этих людей впервые протестировали в 1947 году. Второй раз они подверглись тестированию в период с 2000 по 2002 год, когда им было по 64 года. Результаты курильщиков в 5 тестах на умственные способности были намного хуже, чем у тех людей, которые раньше никогда не курили или бросили курить. Память курильщиков. Никотин убивает клетки мозга и останавливает формирование новых клеток в гиппокампе, в извилине полушария головного мозга в основании височной доли, которая участвует в эмоциональных реакциях и механизмах памяти. К такому выводу пришли французские ученые. Это и объясняет проблемы с восприятием у многих активных курильщиков, пытающихся бросить дурную привычку, считают исследователи. Об этом в 2002 году сообщила русская служба BBC со ссылкой на журнал New Scientist. Группа ученых проводила опыты на крысах. Эксперименты проводились во Французском национальном институте здравоохранения и медицинских исследований Бордо. Животных поставили в условия, когда они сами в течение 6 недель регулировали свое потребление никотина. Исследователи обнаружили, что при уровне содержания никотина в организме, сравнимом с тем, что наблюдается у курильщиков, мозг крыс производил на 50% меньше новых нейронов гиппокампа. Увеличилась и смертность клеток. Потеря пластичности нейронов мозга, вызываемая никотином, может приводить к проблемам в познании окружающего мира. К такому выводу недавно пришла группа французских исследователей. Напомним, что к аналогичному выводу мы пришли ранее в главе «Психофизиология шаманизма». Учеными хорошо задокументированы и проблемы с краткосрочной памятью у активных курильщиков, пытающихся бросить табак. Ученые пришли к выводу, что пока люди курят, стимулирующий эффект никотина скрывает потерю пластичности нейронов головного мозга. Табак и нравственность. Многим известно библейское выражение «блаженны нищие духом». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Этот тезис Нового Завета как никогда подходит к людям, принимающим искусственные допинги, и в первую очередь табак. Это так, поскольку приведенный тезис сам по себе выражение неопределенности, переходящей в шизофрению. Как могут быть блаженны, то есть поддерживаться свыше, люди, нищие Духом Святым? Но он как раз-то и подходит курильщикам. Покурил, набрался духа, но не святого, до следующей порции зелья. Но попробуйте отнять у курильщика возможность курить, и он сразу почувствует себя нищим духом, его настроение придет в упадок, а для блаженства он будет искать очередной порции табака. Разве достойно это человека? Чувствовать поддержку духа, лишь находясь под наркотическим кайфом, но в остальное время пребывая в безволии, нищете духа. Если говорить более определенно, то следует отметить, что реакция ответ человека на внешнее воздействие, на обстоятельства, является показательной, если надо узнать его отношение к конкретным вопросам добра и зла, о нравственности человека, но не показной, а истинной. Забегая вперед, можно сказать, что курение, равно как и алкоголь и другие искусственные яды-наркотики, являются эффективным средством для того, чтобы изменить нравственность человека от добронравия к злонравию. Кратко коснемся эффектов никотина, связанных с данным аспектом темы курения. Сами заядлые курильщики связывают свою привычку с необходимостью расслабиться, снять напряжение, улучшить мозговую деятельность. Эффективен ли в данном случае никотин и как он воздействует на мозг, мы показали в предыдущих главах. Здесь кратко остановимся на последствиях воздействия никотина на нервные центры организма, которые, образно выражаясь, отвечают за нравственность. Ведь из рассуждения предыдущих глав должно быть понятно, что у людей, чья психика неадекватно воспринимает объективную реальность, искажение восприятия информации извне правым полушарием головного мозга, формируется ущербная нравственность. Какие бы умные книги он ни читал. В то же время даже чтение умных книг, где правильно описаны основные нравственные категории и критерии, не даст нужного результата. Добронравие читающего курильщика, поскольку образы от прочитанного также будут проходить через призму его мировоззрения, функция правого полушария, угнетенного наркотиком. При этом левое полушарие в ускоренном режиме будет строить такие схемы бытия, в которых добро и зло могут вообще не соответствовать нравственности, заданной свыше, как критерию для всех. Такие угнетенные наркотиками схемы бытия могут быть в полном или частичном отрыве от объективной реальности. Почти как в телевизионной рекламе алкоголя. Для отрыва – море пива. Но есть еще один важный эффект, распространяющийся на характер тех, кто курит. Исследования, проводимые на животных, показали следующее. Подкожное введение никотина крысам в дозе 25 микрограмм на килограмм, это 0,25 миллионных грамма на килограмм, равной однократной дозе, получаемой курильщиком при курении, вызывает у крыс снижение частоты агрессивных актов и поз, а изменений в других биологически важных формах поведения не вызывает. Отмечено также снижение поведения защиты укусов в ответ на электроболевую стимуляцию беличьих обезьян при введении никотина. Отмеченные эффекты никотина привели исследователи к выводу, что чувствительный к никотину нейрональный аппарат принимает тормозное регулирующее участие в интеграции внутривидовой агрессии и защиты. Переводя это на бытовой язык, можно сказать, что никотин снимает чувство опасности и осторожности, формируя пассивность и безволие, то есть как раз способствует формированию нищеты духа. А ведь нищую духом нацию можно поработить и без всяких войн. И пусть себе порабощенные выдумывают своим левым полушарием все, что им взбрендится в табачном угаре. Новоявленные хозяева даже будут устраивать конкурсы среди толпы рабов на лучшую абстракцию от жизни, периодически награждая при этом гениев. Возникающие при этом благодушие и эйфория являются мощными дополнительными стимулами, замыкающими условно-рефлекторные связи, формирующие модель поведения курильщика. Как бороться с курением? Нужно сочетать сокращение выпуска и продажи табачных изделий с антирекламой табака и воспитательно-разъяснительной работой. Начать сокращение производства и продажи табачных изделий необходимо не откладывая, приняв соответствующие законодательные акты. Тем более, что поддержка таких мер у населения имеется. Проведенный в июне 2004 года фондом «Общественное мнение. Опрос» показал, что большая часть населения России правильно понимает, что запретные меры менее эффективны, чем разъяснительно-воспитательная работа. Так, в ходе опроса выяснилось следующее. Примерно пятая часть опрошенных, 22%, предпочитают применять не наказание, а те или иные средства убеждения и перевоспитания. По их мнению, основными способами борьбы с курением в нашей стране должны стать антиреклама курения, а также пропаганда здорового образа жизни в обществе в целом и в молодежной среде в особенности. Больше говорить о вреде курения, антиреклама табака, агитация против курения, больше говорить о курении и болезнях, убеждать, что это вредно. Открытый вопрос, то есть вопрос, когда опрашиваемый сам формулирует ответ, 8% ответов. Вести разъяснительные беседы о вреде курения среди детей и молодежи. В школах разъяснять о вреде курения. Надо говорить ребятам, чтобы не курили, если хотят жить. Ну, взрослых перевоспитать нельзя, а вот ребятишкам надо лекции проводить, чтобы не начинали курить. Открытый вопрос – 5%. Пропаганда здорового образа жизни. Больше привлекать людей к спорту, пропаганда здорового образа жизни, бросить клич «здоровый образ жизни». Открытый вопрос – 2%. 7% респондентов считают, что в качестве эффективной меры борьбы с курением может рассматриваться запрет на рекламу табачных изделий. Запрет любой рекламы сигарет, меньше рекламы табака, прекратить рекламировать сигареты. Открытый вопрос. Можно отметить, что проблемы, связанные с курением, многим россиянам известны не понаслышке. Практически половина из них, выкурив первую сигарету в молодости, не может расстаться с этой привычкой до конца жизни. И если молодежи кажется, что у них все под контролем, то у более пожилых иллюзии на этот счет рассеялись. Большинство из них завязать уже не может. И, соответственно, любая попытка отказаться от курения рассматривается ими как бессмысленная. Однако большинство курильщиков считают, что общество должно предотвращать распространение и воспроизводство никотиновой зависимости, и поэтому разделяют мнение о необходимости борьбы с курением.